Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в эфире информационный канал радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня мы будем обсуждать то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, а именно теракты в Иране, плюс к этому дипломатический конфликт Катара и Саудовской Аравии. В эти минуты с пометкой «Срочно» информационное агентство публикует новости, которые касаются нашей темы. Например, Коморские острова заявили о разрыве дипотношений с Катаром. Об этом сейчас сообщает агентство РИА Новости. Ну и кроме этого подводят печальные итоги теракта в Тегеране. Нападение в Тегеране унесли жизни 12 человек, 39 ранены. Об этом сообщает Минюст. Опять же, публикует это сообщение агентство РИА Новости с пометкой «Срочно». С нами сегодня генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Здравствуйте, Раджаб Сатарч.
Добрый день.
И с нами сегодня по скайпу будет эксперт по Ближнему Востоку, журналист Надана Фридрихсон. Надана, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с того, что произошло последние часы, а именно теракт в Тегеране. Насколько вот то, что происходило с Катаром, может быть связано с тем, что произошло в Иране, или это разные события? Начнем с Раджаба Сафарова. Раджаб Сатарович, пожалуйста.
Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что прямой зависимости ситуации вокруг или в связи с Катаром, то, что сейчас происходит в Тегеране, вот прямой зависимости нет, и прямой связи нет. Но, по большому счету, это вписывается в логику поведения Саудовской Аравии, которая на протяжении последних 2-3 лет взяла курс на жесткое такое противостояние с Ираном. Особенно после того, как было найдено решение по ядерной программе Ирана, Саудовская Аравия стала сильно беспокоиться о перспективах своих взаимоотношений с Соединенными Штатами.
То есть прямой связи как будто бы нет, но на самом деле контекст-то есть, который свидетельствует о том, что какая-то заинтересованность в этом есть, в дестабилизации.
Нет, это больше, чем контекст. На самом деле, по большому счету, вот то, что сейчас происходит в Тегеране сегодня, в эти дни, в этот день, в эти минуты, это последствия вот этой политики, которая, собственно говоря, провозгласила Саудовская Аравия. По большому счету, это часть вот этой стратегии по жесткому противостоянию с Ираном. Саудовская Аравия, руководство Саудовской Аравии и руководство Ирана тоже в последние буквально там несколько дней обменялись очень жесткими нападками по отношению друг к другу и даже грозились, что вот эти те или иные действия друг друга не останутся безответными.
Это Раджаб Сафаров, сейчас уже обращаемся к Надане Фридрихсон. Надана, вы связь какую-то улавливаете?
Ну, я хотела бы отметить, что, конечно, у боевиков Исламского государства, запрещенной в России организации, действительно был мотив устроить вот этот жуткий теракт на территории Ирана. Все-таки Тегеран чуть ли не с первых дней оказывал всестороннюю поддержку Дамаску. Иран потратил очень много усилий для борьбы с Исламским государством. И, конечно, когда сейчас Иран действует не один, и союзническая помощь, в том числе со стороны России, конечно, у Исламского государства был серьезный мотив попытаться подорвать Иран изнутри, попытаться внести смуту в общественность, тем более, что в Иране недавно прошли президентские выборы, мы видели, какая была серьезная и насыщенная гонка между победившим президентом господином Роухани и его оппонентами. И вполне возможно, что, конечно, Исламское государство просто предприняли попытку по своим каким-то соображениям, значит, показать свою силу и Ирану. С другой стороны, учитывая, что Иран действительно очень давно оказывает поддержку Дамаску и довольно давно ведет борьбу с террористами в Сирии, странно, почему Исламское государство решили показать, что они тоже не лыком шиты только сейчас. Я не сторонник каких-то конспирологических версий, но я вполне допускаю, что Исламское государство, у них в принципе получилось организовать этот теракт на территории Ирана при помощи, ну, видимо, каких-то, может быть, специальных сил Саудовской Аравии. Хотя здесь мотив не только в Катаре, не только в каком-то прямом конфликте Рияда и Тегерана, Тегерана. Тут еще важный момент, что в регионе формируется антииранская коалиция, никто этого не скрывает. Соединенные Штаты Америки, наоборот, делают публичные призывы и чуть ли не выступают главным модератором этой коалиции. И в этой связи, конечно, Саудовская Аравия, которой отведена пока что ключевая роль в этой антииранской коалиции, было бы крайне важно, возможно, вот таким руками исламского государства, подсказав им, предоставив им какую-то информацию, чтобы у них получился теракт в Иране, припугнуть своего, скажем так, оппонента, но и заодно показать своим союзникам по антииранской коалиции и, конечно же, Вашингтону, что они настроены серьезно и что они действительно готовы, скажем так, идти до конца в этом противостоянии с Тегераном.
Под припугнуть оппонента вы имеете в виду Доху, Катар?
Нет, я имею в виду, конечно же, Иран. Мы говорим про антииранскую коалицию.
Это я понимаю, но здесь еще уже две коалиции. Антииранская, антикатарская. И мы пытаемся разобраться, насколько эти коалиции вообще связаны друг с другом.
История с Катаром, безусловно, имеет прямое отношение к противостоянию, в том числе, Саудовской Аравии и Тегерана. По всей видимости, вот этот информационный вброс про то, что эмир Катара призывал пересмотреть отношения к Ирану, конечно, это была информационная фейковая такая кампания, которая прошла и по западным странам. Но я так думаю, что реальная основа у этой информации была. По всей видимости, Доха действительно вела переговоры с Тегераном, и поводом для переговоров в первую очередь служили нефтегазовые вопросы. Потому что у Дохи, во-первых, есть, скажем так, пограничное с Ираном месторождение северное, и там был действительно прямой интерес договориться о разработках в этих месторождениях. Но что главное, из-за серьезных перемен на рынке газа в Европе, Катару понадобилось уже в срочном порядке искать маршрут для газопровода. И поскольку Иран мог выступить единственным связующим звеном для выхода в Турцию, потому что сирийский театр действий неспокоен и не будет спокоен, видимо, еще долгие годы, а Катару нужно закрепить свои позиции на европейском рынке, возможно, газовый мотив стал причиной реальных переговоров, тайных реальных переговоров Дохи и Тегерана. Но если бы переговоры пришли бы к какому-то логическому заключению, и Катар действительно стал бы инвестировать деньги в газовую логистику и вывел бы свой газ в Европу, он бы получил колоссальный политический капитал в регионе. И тогда бы его конкуренция с Саудовской Аравией закончилась полностью в пользу Катара. Естественно, если Саудовская Аравия владела информацией, что тайные переговоры ведутся, естественно, она предприняла самый логичный шаг в этой истории – не допустить переговоров с Тегераном, изолировать и строить экономическую блокаду Катару, чтобы у него не было возможности в том числе сорить деньгами и вкладываться в газовую инфраструктуру. Ну и, конечно, это попытка показать, что все-таки доминирующая роль в регионе отведена, конечно же, Саудовской Аравии. В этом тоже был мотив Эр-Рияда. Но переговоры продолжаются, и учитывая поведение Саудовской Аравии, наоборот, она скорее пока развязала Катару руки. И мы сейчас видим, что Катар активно призывает Анкару оказать ему поддержку. И я думаю, Турция пойдет на это, потому что в Катаре находится военная база турок. Это очень важный момент. Мы видим, что Иран заявил, что он готов помочь Катару с поставками продовольствия. И мы видели, что были телефонные переговоры Владимира Путина и эмира Катара. Что говорит о том, что пока действия Саудовской Аравии привели только к тому, что они развязали Катару руки и открыли ему больше возможностей для диалога с Тегераном, Анкарой и Москвой. Представляете, какая интересная конфигурация может получиться в регионе стараниями Саудовской Аравии, которая всего-то ставила цель не допустить переговоров в духе Тегерана по газу, но и заодно свести счеты со своим соперником в регионе.
Это эксперт по Ближнему Востоку, журналист Надана Фридрихсон. Сейчас обращаюсь уже к Раджабу Сафарову. Раджаб Сатарович, насколько фантастически или реалистично выглядит возможная коалиция, союз Анкары, Дохи и Тегерана?
Экономические интересы, они превалируют на самом деле, на каком-то этапе они будут главными над политикой, поскольку политика этих стран по отношению друг к другу, по отношению к коалиции, по отношению к региону и главным игрокам мировой политики более или менее уже состоялась, они знают, что хотят, знают, с кем хотят побывать.
Но это просто постоянно подобное. Меняется ситуация, это не статично, она динамична, и поэтому тут сегодня одни с одними дружат, завтра другие с другими, но как все завязывается в какой-то тугой такой ближневосточный узел.
Вы знаете, сейчас как раз идет процесс перегруппировки, формирования новой коалиции, поскольку еще задачи не совсем ясны, поскольку процесс снятия санкций с Ирана идет на Западе, то есть на Ближнем Востоке не совсем еще знают, Запад насколько пойдет навстречу Тегерану, насколько эти санкции будут сняты, насколько Иран превратится из возможного противника в возможного партнера Запада. Если такое произойдет, то что станет с игроками на Ближнем Востоке, традиционными партнерами Соединенных Штатов? Вот это все, чтобы вот этого сценария не допустить, Саудская Аравия решила на корню, так сказать, пересечь вот такие возможные тенденции и вывести из процесса сближения с Западом и Соединенными Штатами после снятия санкций Тегеран.
Понимаю, надо об этом же говорить. Но, по сути, они тогда подталкивают как раз в руки Тегерана и Доху, и Анкара, и все
Вы
они
знаете,
вместе.
Совершенно я согласен с Натаной, поскольку всего лишь Саудовская Аравия, скорее всего, хотела устроить показательный такой демарш, факт такой устрашения, наказать примерно непослушного своего младшего братика и поставить на место Катар. Но получилось совершенно другое.
Теперь... Так союз этот возможен? Насколько он будет устойчив? Вот Тегеран, Доха, Анкара.
Вы знаете, для Катара сейчас очень интересный момент, поскольку для Катара это политика, позиция, когда может договориться и с Москвой, и с Тегераном, с Турцией. Вот карта, которая сейчас находится, карта, которая находится в руках Катара, как никогда стали выигрышными. И этому стало причиной вот действий Саудовской Аравии на самом деле. Вот сейчас примерно, вы первый вопрос задали, насколько это связано друг с другом, ситуация в Катаре, ситуация в Тегеране. Вот было высказано мнение о том, что исламское государство решило показать себя, но на самом деле я не разделяю исламское государство от Саудовской Аравии. Все, что делает исламское государство, это под действием своего прародителя Саудовской Аравии действует, по указке, по финансированию.
В этом обвиняли и Катар тоже, кстати.
Да, и Катар, кстати говоря, имеет отношение прямое к исламскому государству, но исламское государство сейчас не нападает на Катар. Мы говорим о том, что происходило в Тегеране. Поэтому я полагаю, что вот сейчас вырисовывается очень интересная конфигурация возможного экономического такого альянса между действительно Турцией, Ираном и Катаром.
Это Раджаб Сафаров, обращаюсь к Надане Фредериксон. Надана, а пока еще непонятна возможная роль Российской Федерации вот в этих дипломатических конфликтах и играх. Кстати, вот с пометкой «Срочно» прямо сейчас прочитаю с ленты. «Катар должен принять условия, выдвинутые странами региона, чтобы вернуться к прежним взаимоотношениям». МИД Саудовской Аравии, это их заявление, вот только что.
Потрясающе. Позвольте, я в том числе прокомментирую перспективу устойчивости вот этого триумвирата,
да.
Доха, Анкара, Тегеран. На мой взгляд, тут главным станет только один вопрос. Если стороны, во-первых, сейчас выдержат вот это ситуативное давление страны Саудовской Аравии, и Тегеран, и Анкара действительно окажут Дохе максимальную поддержку в этом противостоянии, тут важным маркером будет только одно. Если стороны действительно приступят к реализации газопроводов, и пойдут в ход деньги, пойдет в ход проект, и Иран действительно станет транзитной страной, которая свяжет напрямую Катар и Турцию, вот тогда можно будет абсолютно уверенно говорить, что эти три страны повязаны газовыми интересами, а значит, скорее всего, они будут уже координировать какие-то свои политические решения друг с другом, потому что у них будет общий проект и общий интерес. Катару поставлять газ, а Анкаре, Ирану тоже поставлять газ, Анкаре, Турция выступать транзитной страной. Естественно, если сейчас мы видим контуры такого объединения, то Россия не может остаться в стране. Москва дистанцировалась от прямого конфликта Катара и стран арабской шестерки. Но Россия, безусловно, просчитывает все возможные варианты развития этих событий. И когда мы видим, что такие перспективы, то, конечно, Москва не может остаться в стране. Я более чем уверена, хотя не присутствовала, но предполагаю, что 6 июня, когда был телефонный разговор лидеров России и Катара, конечно, Владимир Путин подчеркнул, что Россия держится в стороне от прямого конфликта Катара и Саудовской Аравии, но вот даже то, что просочилось в публичную плоскость, что стороны еще раз оценили, скажем так, инвестиционные взаимовыгодные проекты и вот апрельскую встречу вспомнили, скорее всего, я думаю, Россия предложила Катару действительно всерьез подумать о том, чтобы присоединиться уже серьезно к работе с Тегераном и Анкарой. То есть не на данный момент, ввиду кризиса, пытаться использовать Анкару и Иран как такой механизм сдерживания Саудовской Аравии, а действительно на полном серьезе переиграть свою стратегию.
Да я тогда думаю, не понимаю, в чем интерес России, по той простой причине, что Катар подозревает...
России...
Ну да, да мы же торгуем газом. Да.
Правильно, конечно же. Только смотрите, Россия сейчас пытается сделать турецкий поток, чтобы российский газ все-таки поступил на европейские рынки в обход Украины. Как мы знаем, в Брюсселе почему-то здравый смысл отключен напрочь, и они максимально бойкотируют прямые поставки российского газа. В том числе они пытаются бойкотировать турецкий поток. Параллельно они ищут альтернативных продавцов. Сейчас речь зашла о том, чтобы Алжир, например, поставлял газ Европе. Но у Алжира не такие запасы, и там очень сложный проект. Катар мог стать той страной, который в перспективе через жиженый газ или по какому-то другому газопроводу мог бы поставлять конкурентный для России газ. Потому что у Катара колоссальные запасы голубого топлива в его залежах.
Третий в мире, да.
Да. Конечно. Россия, представляете, вот если три страны, Россия, Турция и Иран, которые на данный момент пришли к каким-то совместным умозаключениям по Сирии, и на данный момент союзники, если они принимают свои ряды Катар и прокладывают совместную логистику, то есть катарский газопровод может идти через Иран, использовать иранскую логистику, выходить на турецкую территорию, где в том числе и будет российская логистика, эти логистики объединятся, и тогда российский и катарский газ будут поступать в Европейский Союз. Брюссель не сможет найти альтернативы таким поставкам. Не сможет. И тогда Россия при помощи союзников, безусловно, станет гегемоном на газовом европейском рынке. Катар, безусловно, тоже. Но это будет уже здоровая конкуренция. Это не будет, что один газ взамен на другой. И тогда вот этот, скажем так, Брюсселю придется уже вести переговоры и с Москвой в другой тональности, по-другому относиться к Катару. Но и вообще в этом случае ситуация кардинально изменится в регионе, потому что Катар, имея союзнические отношения с Россией и Ираном, в том числе, скорее всего, сольет очень много компромата, который был бы невыгоден Саудовской Аравии, который, безусловно, у Катара в рукаве сейчас припрятан. Посмотрите на размер этой страны. Она бы исчезла давно, если бы у эмира не было определенного компромата, и, конечно же, если бы 2003 года на территории Катара не было бы американской военной базы. То есть это две страховки для Катара. Я думаю, что эти газовые отношения, если они реализуются, они приведут к прямым российским интересам. Мы получим новый статус на европейском газовом рынке. Мы обретем новую информацию по Ближнему Востоку. Найдем нового союзника в странах Персидского залива. И это напрямую изменит конфигурацию и в Европе, и на Ближнем Востоке. Другое дело, что очевидно, что ни Брюсселю, ни Вашингтону такой расклад приходится, естественно, не по нраву. То, что Трамп пока пытается тоже уколоть Катар вслед за Саудовской Аравией, и, значит, тоже пробрасывает мысль, что да, не надо финансировать террористов, это, я думаю, такая первая реакция. Конечно же, если Вашингтон увидит, что идет реальное сближение Катара, Ирана, Турции и России, то у Вашингтона есть тоже козырь. Он может напомнить и миру, что если американская военная база уйдет с территории Катара,
то рядом Саудовская Аравия.
Да, то, боюсь, никто не заступится за Катар, если Саудовская Аравия предпримет попытку туда вторгнуться. Только если йеменский сценарий, если иранские силы будут помогать Катару, и саудовские силы будут там воевать. Но это абсолютно маловозможный сценарий. Поэтому пока мы в перспективе видим, что участие Катара в этих проектах очень интересно, было бы всем. Но мы знаем, что у американцев есть серьезный механизм не позволить Катару это сделать.
Это Надана Фридрихсон, обращаюсь уже к Раджабу Сафарову. Можно чуть в сторону отступить? Мы просто привыкли смотреть на Ближний Восток как на узел, в том числе и религиозных конфликтов. А здесь обсуждается возможное сотрудничество суннитов из Катара и шиитов из Ирана. Вот это насколько может повредить союзу и возможному сотрудничеству?
Вы знаете, прежде чем перейти к вашему вопросу, я бы хотел прокомментировать слова Натаны по поводу, вот она такую картину нарисовала, что на самом деле слушатели, может быть, не совсем могут представить себе реальную картину. Наоборот,
давайте,
я считаю, что Россия совершенно не заинтересована в катарском газе, поскольку это конкурентный газ, и мы своими руками выращивать нового конкурента, тем более для поставок и в европейскую часть, не станем никогда. Наш интерес к Катару вообще приходится в двух плоскостях. Во-первых, это инвестиции Катара в российскую экономику, а учитывая положение, нынешнее положение Катара, расположение России крайне важно для Катара наряду с Турцией и Ираном. Поэтому те обещанные сотни миллионов долларов, которые будут вложены катарским фондом в российские экономические проекты, они, скорее всего, будут реализованы. И, наверное, президент Путин получил твердое заверение эмира Катара во вчерашнем разговоре. Это раз. Во-вторых, совершенно очевидно, что Россия заинтересована в том, чтобы вот жесткой, солидарной, в общем, дееспособной коалиции монархии Персидского залива и вообще организации Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива не совсем получилось, поскольку все-таки эта структура, креатура, по большому счету, Соединенных Штатов. И
это мы понимаем. Просто Надана, организация, когда говорила о возможном сотрудничестве, она-то имела в виду, что Катару это тоже должно быть выгодно. А когда мы говорим про сотни миллионов долларов, которые Доха согласна вкладывать в российскую экономику, в обмен-то что Доха получает?
Очень просто. В обмен Доха может получить голос России в Совете Безопасности, инициирование России, обсуждение катарской ситуации в Совете Безопасности, более того, жесткое осуждение России ситуации, которая сейчас надвигается над Катаром.
Он не работает в этой связи. Сирия конкретный пример.
Одну секунду. Россия может активизировать или инициировать активное поведение Ирана на вот катарском фронте и, конечно же, может повлиять на позиции Турции в Катаре. Поэтому, на самом деле, Россия – это мировой игрок, Россия достаточно имеет серьезное влияние в этом регионе. Это мы считаем, что на самом деле нас там нет, но эти страны, которые там находятся, чувствуют и ощущают, насколько Россия сильна и насколько может повлиять на ситуацию. Поэтому звонок был по инициативе, собственно говоря, катарского эмира, и на самом деле обсуждались гораздо большие широкие спектры вопросов, чем сама ситуация в самом Катаре.
Понимаю. Ну, а теперь коротко...
Да, Надана, пожалуйста. Можно коротко ремарку? Почему я все-таки считаю, что Россия в газовом вопросе в данной истории будет выгодно сотрудничать с Катаром? Там вопрос станет о контролях за поставками газа на европейские рынки. Если Россия будет воспринимать в этой конфигурации Катара как соперника, тогда Доха сможет использовать в том числе иранскую логистику, вложить деньги в модернизацию двух газопроводов иранских, которые выходят к Черному морю. И после этого перекачивать газ через нашу любимую всеми Украину, которая, конечно, заявила себя как ненадежный транзитер, но тем не менее, которая имеет потрясающую логистику в плане газовых хранилищ. Поэтому Катар в любом случае, если договориться с Ираном, сможет найти возможность прокачать свой газ через газопровод до Европы. России в этой истории будет выгодно скорее совместно работать с Катаром и использовать общую логистику, чтобы иметь совместный контроль, нежели чем довести ситуацию действительно до прямой конкуренции. Потому что Доха, если мы не рассматриваем катастрофический вариант, что Саудовская Аравия в итоге вторгнется в это государство, потому что американцы уберут свою базу, то Доха в любом случае не потеряет свои 6% на европейском рынке и в любом случае будет искать возможность прокачать свой газ. А это колоссальные деньги, и мы прекрасно знаем, что газопроводы – это в том числе механизм геополитического влияния. Поэтому, вот учитывая эти обстоятельства, я думаю, что Россия, конечно же, предпочтет совместную работу, чем прямую конкуренцию с Катаром, тем более через территорию Ирана.
Ну и про шиитов и суннитов можно
еще один аспект, коротко, который России крайне интересен, это на самом деле ослабит позиции монархии Персидского залива, которые являются на самом деле главными стратегами поведения террористических организаций на Ближнем Востоке.
Но ослабляя одних, мы усиливаем других. Катар тоже монархия.
Нет, мы имеем в виду, что финансирование террористов, их обеспечение техническое и так далее будет ослаблено, и таким образом это отвечает нашим интересам, поскольку наше присутствие и наша борьба против терроризма в Сирии и на Ближнем Востоке будет более эффективной. А сейчас мы на самом деле очень сильно боремся, и это сталкивается с вооруженными до зубов, так сказать, террористами, которых снабжает Саудовская Аравия и их приспешники. На самом деле те страны, которые придерживаются линии поведения Саудовской
Аравии. Я вот что понять-то не могу. Катар также был в числе, всегда в числе тех стран, которых мы обвиняли в финансировании терроризма. Сейчас мы про это забываем?
Нет. Катар на самом деле... Катар является страной, которая в открытую поддержала практически всех террористических организаций, известных на Ближнем Востоке, и более того, об этом смело заявляла. Но противоречия между Саудовской Аравией и Катаром возникли на почве некоторой самостоятельности политики Катара и расположение к Ирану.
Я напомню, с нами сегодня Раджаб Сафаров, Надана Фридрихсон. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 в рамках дневного эфира сегодня обсуждаем то, что происходит на Ближнем Востоке, а там меняется в очередной раз конфигурация. Сейчас страны Персидского залива начинают дружить против Катара и Ирана одновременно. И с нами сегодня Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Ну и по скайпу с нами на связи эксперт по Ближнему Востоку, журналист Надана Фридрихсон. Мы продолжаем, по сути, нашу дискуссию. Надана успела вставить, что Российская Федерация никогда не обвиняла официально Катар в том, что он финансирует терроризм. Но и Саудовскую Аравию мы тоже официально, насколько я помню, в этом конечно, не обвиняли, только Анкару, и то после сбития да. Су-24.
Да, совершенно верно. Но насчет Катара я согласна, что есть, конечно, негласная информация о том, что действительно Доха финансировала боевые группировки, которые работают в Сирии. Но что касается... козыря в рукаве, в этом смысле, да? Конечно, может быть, публично мы никогда этого не делали, глубоко про себя догадывались, что Катар в этом смысле немногим чище, чем Саудовская Аравия. Однако, на территории Катара находится, до сих пор находится, по некоторой информации, группа людей, которые были в свое время приближены к Башару Асаду и которые главные зачинщики того, что в Сирии произошло. Это люди, которые успели убежать в Катар и дистанционно оказывали определенное влияние на сирийский кризис. По последним данным, которые были где-то полгода назад, эти люди до сих пор находятся именно на территории Катара. Как мы понимаем, эти люди, которые обладают огромной информации, которые знают об очень многих нюансах развития сирийского кризиса, и я думаю, это один из козырей в рукаве Катара, потому что эмир может этих людей, например, выдать, если ситуация будет слишком такая серьезная вокруг него, выдать, например, скажем так, сторонникам Дамаска, Ирану или России. Или, наоборот, использовать эту тему, что на моей территории находятся такие люди, в переговорах с Вашингтоном, в попытке довести ситуацию до того, чтобы администрация Трампа, ну, усмирила пыл Эр-Рияда. Кстати, есть еще один момент, который бы я хотела отметить. До ухода на рекламу мы говорили в том числе о том, почему была конкуренция Саудовской Аравии и Катара в регионе. Я просто хотела бы напомнить, что, скажем так, вершиной этой конкуренции стали события 2014 года. И, в общем-то, главная линия разлома между Катаром и Саудовской Аравией – это были египетские события. Доха действительно вкладывал деньги в движение братьев-мусульман. В Саудовской Аравии считали эту организацию террористической. Мы помним, что последний президент Египта как раз-таки был сторонником братьев-мусульман, и это была действительно большая победа со стороны Катара, что такая страна, как Египет, управлялась человеком, который в том числе пришел к власти за деньги Катара. Но потом, как мы знаем, ситуация переигралась, и нынешний президент как раз-таки из другого клана, и многие считают, что он пришел в том числе с деньгами Саудовской Аравии. Но если вспомнить, что еще до Египта Саудовская Аравия в 2010 году пыталась и Катару устроить арабскую весну, когда в Катаре были небольшие волнения, и Саудовская Аравия стала вкладывать деньги и попыталась эту ситуацию расшатать, чтобы в Катаре произошли события по ливийскому, например, сценарию, то сейчас, когда у Катара в такой ситуации, и когда, по сути, изоляция приводит к экономической блокаде, мы видим по новостям, что люди, живущие в Катаре, бегут в магазины, скупают продовольствие, потому что считают, что наступают просто голодные времена. Если блокада продолжится, Саудовской Аравии не придется даже много денег вкладывать на то, чтобы действительно спровоцировать серьезное волнение в Катаре. То есть, если мы рассматриваем варианты конфронтации, ее развития, не обязательно, чтобы Саудовская Аравия действительно вводила какие-то войска. Возможно, они будут действовать другим способом. К чему веду? Мы видим, что идет битва козырей. То есть у Саудовской Аравии есть механизмы, чтобы действительно разобраться с своим соперником, но и у Катара есть серьезные козыри, в том числе это, скажем так, люди из окружения Асада, которые находятся сегодня на территории Катара, и эти люди, я думаю, на данный момент, скажем так, главная ставка, и это главная точка спора и переговоров между Катаром и западными странами, и, возможно, между Катаром и Россией.
Это Надана Фридрихсон, сейчас Раджаб Сафаров, да, Раджаб Сафаров?
Вы знаете, на самом деле, я где-то отчасти соглашусь с первым аргументом о том, что какие-то представители высшего оппозиционного такого света находятся в Катаре, но подавляющее большинство из них находится в Саудовской Аравии, в других странах, в Эмиратах, и в Иордании, в других странах арабского мира. Но по большому счету вот это количество, которое сейчас в Катаре находится, никогда они не отличались каким-то особым своим влиянием, и это не является рычагом или козырем в руках Катара для того, чтобы как-то каким-то образом манипулировать ситуацию в Сирии. Это раз. Во-вторых, совершенно очевидно, что у Катара есть свои возможности. Это действительно самая мощная военная база Соединенных Штатов в Катаре, где, собственно говоря, контролируется вот этой базой практически ситуация на Ближнем Востоке.
Но это база не Катара, а Соединенных Штатов.
Соединенных Штатов в Катаре.
Понимаю.
И это зона Персидского залива, это Ближний Восток, практически операция, которая велась по отношению даже к Афганистану, основным пунктом обеспечения и транзита, и вообще логистики, вот военной операции служила именно эта база. Это крайне важная, необходимая геополитическая точка опоры Соединенных Штатов, и Катар хорошо представляет себе, что это американцам нужно, и никогда американцы оттуда не уйдут ни при каких условиях. Разумеется, это имея в виду, на это опираясь, Катар, мизерное такое крошечное государство, начало проявить какую-то свою самостоятельность. Вот это именно самостоятельность Катара взбесила и вывела из себя Саудовскую Аравию, а вовсе не какое-то влияние, собственно говоря, Катара в ситуации на Ближнем Востоке. Вот эта самостоятельность на самом деле через какое-то время могло привести к каким-то новым предложениям в составе Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива по отношению к выработке политики по отношению к Ирану, что недопустимо было для Саудовской Аравии. Вот эти тенденции сепаратистские Саудовская Аравия хотела пересечь на корню и примерно наказать такого своего партнера, который ослушается тонкой и важной линии Саудовской Аравии. Это как бы второй аргумент. В-третьих, совершенно очевидно, что рано или поздно у Катара возникла бы идея и необходимость выйти из состояния полной изоляции. Сейчас единственная граница, сухопутная, которая имеется, это со стороны Саудовской Аравии. И Саудовская Аравия очень даже максимально этот фактор использовала, сразу закрыла границу, вот длинные очереди не из-за того, что там народ перепугался всего этого, а из-за того, что граница была закрыта, и Иран тут же предложил обеспечить продовольствием сколько хочешь через 10 часов все магазины.
Потому что морская граница
и так далее.
У Ирана,
да, и конечно, как? В зоне Персидского залива. И вот это еще один удар, который, собственно говоря, не ожидала, так сказать, Саудовская Аравия, поскольку совершенно бумерангом получила эта страна обратный эффект. То есть фактически вытолкнула Саудовская Аравия таким своим действием Катара на какие-то более самостоятельные действия, раз. Во-вторых, открывается возможность маневра этого государства по сравнению с другими игроками. И здесь на самом деле открываются возможности легального присутствия Ирана уже в жизни Катара, поскольку это гуманитарный аспект вначале, а потом и торгово-экономический аспект. И вот газовый аспект, который был совсем недавно высказан, он может приобрести очень такой конкретный характер, если Иран будет задействован в этом проекте.
Я все-таки уточню насчет шиитов и суннитов. Все про это противостояние в таком контексте забывают мгновенно?
Вы знаете, особого такого противостояния на самом деле между людьми из-за того, что они сунниты и шииты, так такового нет в обществе. Это политики возводят в ранг противостояния и вражды вот этот аспект шиизма и суннизма. По большому счету, вот я знаю конкретно, как шиитский Иран относится к суннизму, к представителям суннизма. На самом деле, по большому счету, нет абсолютно никакой разницы в их поведении. И я официальную политику Ирана знаю, что, наоборот, исламская солидарность для них гораздо превыше, чем разные направления и течения в исламе. И поэтому вот на уровне, скажем так, общества, общественных структур, даже общественного мировоззрения, суннизм и шиизм не имеют таких альтернатив и таких противоречий, которые привело бы к какому-то противостоянию жесткому. И вот политики этот фактор используют, особенно Соединенные Штаты, которые хотят сеять вражду между разными ветвями ислама.
Это Раджаб Сафаров. Надан, ваше мнение по поводу шиитов, суннитов?
А можно перед этим буквально короткую ремарку, да, по поводу все-таки базы, которая в Катаре? Я просто хотела бы напомнить для наших слушателей, что изначально американцы в 2003 году хотели разместить эту военную базу на территории Саудовской Аравии. Но в силу амбициозных проектов Эриада в того периода Саудовская Аравия вступила, скажем так, в ненужный торг. В результате потеряла возможность стать плацдармом для американской базы. Когда Вашингтон обратился к Дохе, Доха моментально дала согласие, потому что понимала, что на перспективу это хорошая страховка. Учитывая нынешнюю конфронтацию между Эр-Риядом и Дохой, я допускаю, что, ведя такую кампанию против Катара, Саудовская Аравия параллельно обращалась к Вашингтону с предложением, что вот когда-то вы приходили на нашей территории разместить эту военную базу. В общем-то, мы переосмыслили, скажем так, свою позицию, и, конечно же, мы готовы в любой момент разместить вашу военную базу. То есть в любом случае пляски, простите, вокруг этой военной базы, они будут продолжены, и Саудовская Аравия приложит максимум усилий для того, чтобы убрать с территории Катара эту военную базу, в том числе предлагая, конечно же, свою территорию. Тут более интересный вопрос – это турецкая военная база, которая находится на территории Катара, которая, по-моему, там существует уже полтора года, если мне не изменяет память. И вот это особенно интересно, потому что, с одной стороны, Турция – это член НАТО, и, казалось бы, в условиях конфронтации, наверное, должна была бы занять, скажем так, логику прозападного мира, скажем так, да. С другой стороны, эта база, скажем так, личный амбициозный проект господина Эрдогана, и учитывая его нынешний политический вектор, даже если бы на него стали оказывать колоссальное влияние со стороны Эр-Рияда и Вашингтона, я не думаю, что Эрдоган убрал бы свою военную базу с территории Катара. А вот в этом случае события бы развивались, я думаю, очень интересно, потому что турецкая военная база – это не то же самое, что американская, но согласитесь, вряд ли на, скажем так, прямой конфликт даже с Анкарой, если бы, не дай бог, как-то задел турецкую военную базу. В общем, пока об этом можно только гадать, но это был бы, скажем так, очень интересный расклад. Что касается суннитов и шиитов, я, безусловно, согласна, что во многом эта тема, скажем так, политизируется, и действительно этот разлом, он больше спровоцирован даже внешними игроками, потому что это очень удобный механизм, это разделяй и властвуй. Но давайте посмотрим, например, Масула. Мы знаем, что в этом городе есть суннитское население, которое находится под контролем боевиков Исламского государства. И мы знаем, что американцы инициировали кампанию по освобождению города Масул, и американцам очень активно помогает иракская армия. Так вот, очень многие эксперты отмечали, что, например, население, живущее в Масуле, крепко думает, выходить ли им навстречу к армии, иракской армии, которая выступает как освободители. Почему они задумываются? Потому что военные в этой армии – шииты. И население Масула, например, очень боится, что если они выйдут от боевиков Исламского государства навстречу этой армии, то эта армия их просто пошинкует. Вот знаете, как морковку. И вот к вопросу о том, что не всегда это противостояние уходит высоко на уровень геополитики и политических игр. В том числе на примере Масула мы видим, что это противостояние, увы, имеет место быть, скажем так, на более бытовом уровне.
Раджаб Сафаров сразу хочет добавить, да, Раджаб
Сафаров. Да, вы знаете, жители Масула боятся в некотором смысле этого слова выйти, так сказать, к армии Ирака не из-за того, что боятся, что они их перережут просто на месте, а из-за того, что вот политика долгое время вдалбывали политики, что именно главные враги не исламское государство, а вот шииты. Шииты неважно, в Ираке, в Иране, где неважно, просто шииты.
Страх рациональный, да. Он или иррациональный, но он все-таки есть.
Вот этот страх, о чем говорил на данном, да. Внушен вот на протяжении 2-3-5 лет. Вот из-за этого это совершенно очевидно. А потом не надо забывать, что американцы вложили огромные средства в создание инфраструктуры своей военной базы в Катаре. Там только взлетная полоса, самая длинная на Ближнем Востоке, и может принимать любое транспортное воздушное средство именно в этом аэропорту, где военная база Соединенных Штатов. Других таких баз нет на Ближнем Востоке с таким оснащением и с такими возможностями, и с логистикой. И для создания такой структуры, во-первых, потребуется время и огромные средства. Поэтому у американцев нет никакого резона даже под давлением и хорошими условиями Саудской Аравии на какое-то время выключиться из процесса управления вот этим регионом и переместиться в Саудскую Аравию. И к тому же, если американцы уйдут оттуда, то Катар фактически будет контролироваться Турцией, военной базой, которая там находится, и жесткого противостояния между Саудской Аравией и Катаром в плане участия каким-то образом, каким-то боком Турции совершенно не в интересах Соединенных Штатов, поскольку в этом случае потеряет контроль над ситуацией в связи с Ираном.
Ну и сейчас будет несколько уже уточняющих вопросов. Времени немного остается, но все-таки хочется понять. Во-первых, что конкретно сейчас требуют от Катара? Потому что вот ультимативные заявления, которые я зачитывал, в том числе с ленты информационных агентств, они есть. А что конкретно требуют, вот этих требований толком нигде не видно. Так на дипломатическом языке это как выглядит? Надана?
Вы знаете, требования Саудовской Аравии, хоть на дипломатическом, хоть на нецензурном языке, звучит на самом деле очень просто. Прекратите переговоры с Ираном, прекратите искать возможности проложить свой газопровод до Европы, прекратите наращивать мышечную массу в регионе. Вы должны принять тот факт, говорит Саудовская Аравия, грубо говоря, Дохи, да, что в условиях формирования так называемого арабского НАТО, где нам отведена ключевая роль, вы всегда будете на вторых, на третьих ролях. Вы должны принять этот факт и перестать манипулировать ситуацией, перестать искать возможность оставить нам конкуренцию. На дипломатическом языке это озвучено: перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств. Такая универсальная, значит, формулировка, которая обо всем и ни о чем, как справедливо было сказано, можно подумать, Саудовская Аравия в этом смысле самых честных правил. Повторюсь, главным катализатором, почему эта блокада дошла до такого уровня, просто я напомню, после египетских событий 2014 года именно Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, ядро нынешней антикатаровской коалиции, тоже отозвали своих послов из Катара, тоже выражали политический протест, но, правда, через 8 месяцев послы успешно вернулись обратно.
Тогда сейчас не прекращалось авиасообщение.
Да, сейчас такие радикальные шаги только потому, что если переговоры Дохи и Тегерана приведут к положительным результатам, а, видимо, в Саудовской Аравии птичка на хвосте принесла, что переговоры идут весьма и весьма успешно, и стороны забыли про, скажем так, суннитско-шиитское противостояние и даже про разницу взглядов на сирийский конфликт, то тогда действительно конкуренция Саудовской Аравии и Катара закончилась бы тотальной победой именно Дохи. У Саудовской Аравии не было другого варианта, кроме как использовать все механизмы, чтобы не позволить Катару реализовать свои проекты. В этом ключ того, что сейчас происходит. Если бы Доха завтра бы вышла и сказала, что все, мы прекращаем переговоры с Ираном, нам действительно проект не интересен и вообще Иран враг, мы согласны, чтобы вступить в арабское НАТО под началом Саудовской Аравии, и мы согласны с вашей риторикой, поверьте, блокада закончится буквально там через 3-4 дня, чтобы вот просто сохранить политическое лицо. Но Катар, очевидно, на это не пойдет. Катар пошел ва-банк. Поэтому сейчас будет очень интересно наблюдать, как вот это вот разыгрывание вот этих раскладов будет реализовываться в реальных заявлениях, в реальных поступках.
Раджаб Сафаров.
Вы знаете, совсем недавно, буквально 10 дней тому назад, в Эр-Рияде собрались главы практически всех исламских государств, кроме Ирана, соответственно, преимущественно арабских стран, и они пришли, так сказать, собственно говоря, приехали туда на поклон Трампу. Первый такой очный визит, очная встреча с патроном этих стран, так сказать, во всем мире. И вот здесь Трамп произнес самую, может быть, яркую антииранскую, жесткую такую свою речь и обвинил Иран во всех грехах, видимо, до этого подогретый миллиардами долларов от Саудовской Аравии, и чтобы каким-то образом показать, что какое место в мире занимают Соединенные Штаты. Соединенные Штаты заявили о том, что никогда не поддержат Иран, и Иран виноват во всех, так сказать, событиях, которые происходят, имеют место в мире, в Сирии, в Ираке, в Афганистане, в других странах, вмешивается в Йемене и так далее. Но и очень жесткая речь была у руководства Саудовской Аравии. И я думаю, что совершенно очевидно, что после вот этого саммита Саудовская Аравия получила карт-бланш на поведение жестких действий по отношению к Катару. Кстати говоря, на этом саммите единственная страна, которая возразила и встала, предложила изменить политику по отношению к Ирану, это было руководство Катара, что на самом деле ввергло в хаос, в истерию, так сказать, многие страны, которые там сидели и участвовали. Никто не ожидал от руководства Катара такого заявления о том, что мы неправильно поступаем по отношению к Ирану, мы соседи, мы должны жить дружно, мы должны выработать некую политику по отношению к тому, чтобы нормализовать отношения с этой страной, это важное исламское государство и так далее и тому подобное. Вот этого не могли потерпеть Саудская Аравия и их послушники.
Это Раджаб Сафаров сейчас на данном, Фредриксон, да.
Да, вот буквально короткую ремарку по поводу заявлений Трампа относительно Ирана. Я хотел бы напомнить, что более жесткое заявление Дональд Трамп в отношении Ирана сделал в феврале на встрече с премьер-министром Израиля, когда он открыто заявил, что Иран – террористическое государство. Все-таки, когда он выступал в Саудовской Аравии, он был, скажем так, более политкорректен, скажем так, хотя действительно антииранская риторика была довольно жесткой. Я думаю, что такое отношение Дональда Трампа к Ирану обусловлено в первую очередь интересами Соединенных Штатов в Европе и тем недовольством, которое есть сегодня внутри американской элиты ввиду снятия санкций с Ирана, что было инициировано при Бараке Обаме. Я думаю, американцам, в части бизнеса и политиков, очень не понравилось, что как только Барак Обама заявил о снятии санкций с Ирана, европейские партнеры Америки заявили: ой, замечательно, наконец-то мы сможем договориться с Ираном, в том числе о поставках газа, наконец-то мы проложим газопровод и будем жить, что называется, это припеваючи. Американцам это очень не понравилось, потому что все-таки не стоит забывать, что у американцев есть свой проект поставок сжиженного газа в Европу, который дороже, но который позволяет Соединенным Штатам оказывать больше влияния на европейцев и позволяет больше манипулировать Брюсселем, чтобы он шел в конфликт с Москвой. Это в том числе была одна из причин, почему у нас в Европе такие конфликты. Поэтому у Трампа были свои внутренние причины активизироваться против Ирана.
По 30 секунд буквально у нас остается на каждого, и очень коротко. Вот полыхнет, не полыхнет, и возможная роль России вот в этом противостоянии, которое сейчас только набирает обороты. Давайте с вас начнем, Надана.
Полыхнуть может, потому что мы видим, что противостояние с Катаром действительно набирает обороты. Трудно сказать о роли России, но если Катар, скажем так, сделает предложение, которому мы не сможем отказаться, я думаю, Россия найдет возможности помочь Катару в его противостоянии.
Это эксперт по Ближнему Востоку, журналист Надана Фридрихсон. И сейчас 30 секунд Раджаба Сафарова. Раджаб Сатарч.
Вы знаете, я считаю, что Россия, для России это очень интересный момент. Россия может таким образом вернуться на Ближний Восток, в Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива. Россия может продемонстрировать свою мощь и возможности и политический капитал, и на самом деле и в экономическом плане, и в политическом плане Россия может, собственно говоря, договориться с Катаром, если предложения действительно будут интересными, и это совпадет и впишется в рамки интересов России в регионе, и в энергетическом плане, и в экономическом плане, и в политическом плане, то Россия может максимум задействовать свои возможности и свой потенциал.
Это генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Спасибо большое за участие в нашей дискуссии. И вам, Надана, и вам, Раджаб Сатарыч. До встречи в эфире.